Христова. Вы показываете собою, что вы письмо Христова. Так написано во втором послании к Коринфянам. Это письмо написано не чернилами, а Духом Бога Живого. Христианин должен носить такой отпечаток Христа. Письмо состоит из двух частей, из конверта и письма. Уже конверт и почерк отправителя свидетельствуют об авторе письма. Точно так люди судят о нас, начиная с нашей внешности, по нашему поведению. Люди умеют читать выражения наших лиц. Если на лице нет радости, то вряд ли она будет в душе. Когда уверовал во Христа евнух царицы Эфиопской, как написано, он продолжал путь свой, радуясь. Если христианину не быть радостным, то кто же будет радоваться? Мрачный и раздражительный христианин не может быть письмом Христовым. Когда апостол Павел стоял перед правителем Фестом, он излучал потоки света, говоря: «Молил бы я Бога, чтобы все, слушающие меня сегодня, сделались такими, как я, кроме этих уз». Если бы Павел был мрачным, эти слова потеряли бы смысл. Наша речь, наш труд, поведение – все это письмо Христово.
Крест у каждой двери. Одна вдова воскликнула с отчаянием: «Наверное, ни на чью долю не выпало столько страданий, как на мою». Она постоянно жаловалась на свою вдовью судьбу. Однажды Господь вразумил эту женщину через сон. Во сне она видела, как будто перед ней лежал весь город, и около дверей каждого дома лежал крест. У некоторых дверей лежали большие кресты, возле других поменьше, а возле некоторых совсем маленькие. Она попробовала поднять некоторые из них, но они были очень тяжелы. Даже маленькие кресты она не могла поднять, чтобы их нести. Ни один крест не был так легок, как тот, который был возле ее дверей. И женщина проснулась от этого сна как новое творение. В молитве она просила Бога простить ее ропот. С той поры она стала радостной и довольной при всех ее житейских трудностях. Не больны ли и вы, друг, этой болезнью, ропотом на свою судьбу? Самое дорогое, великое и несравнимо великое счастье – это наше спасение в Господе Иисусе Христе. Он помогает нести тот крест, который нам предназначен.
наше «я» или Христос? Этот вопрос стоит перед каждым христианином, который желает жить благословенной жизнью и быть благословением для других. Апостол Павел в послании к Галатам во 2 главе определил свое духовное состояние такими словами: «И уже не я живу, но живет во мне Христос». К этому он звал и верующих в церквах Галатии. Много бед и страданий встречаем мы на нашем жизненном пути, и если присмотреться к корню, мы увидим причину в горном человеческом «я». «Я» — это невидимый внутренний человек со всей сложностью психологических проявлений, составляющих характер человека. Плотской характер человека — корень всех бед. В русском алфавите буква «я» — последняя буква. Но когда люди отводят этой букве первое место в своем сердце, они становятся самолюбивыми, гордыми, непокорными. В плотском характере нет места для любви ни к Богу, ни к ближнему. И наоборот, когда Христос занимает первое место в сердце, наша жизнь преображается. И это преображение не дает места гордости, обидчивости, подозрению и зависти.
Упование на Бога. Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь есть твердыня вечная. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает Он. Читаем мы в Священном Писании. Доверие пациента к своему врачу часто делает больше, чем лекарства и всевозможные лечебные приемы. Некоторые люди верят в лекарство, что оно может помочь, хотя цена этого лекарства зачастую бывает не больше цены подслащенной воды. Слепая вера человека помогает ему больше, чем лекарство. Бог просит, чтобы мы доверились Ему во всех случаях. Дух Святой учит нас, чтобы мы больше доверяли небесному врачу. Он может исцелять и душу, и тело. В 21 главе Евангелия от Матфея есть такие слова: «И приступили к Нему в храме слепые и хромые, и Он исцелил их. Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые Он сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих «Осанна» сыну Давидову, вознегодовали».
И вы – тело Христово, а порознь – члены. Первое послание к Коринфянам апостола Павла, 12 глава. Разве это не удивительно, что истинный христианин является членом тела Христова? Голова ничего не стоит без тела, равно как и тело без головы. Христу нужна церковь, чтобы выполнять Его великие и славные планы и намерения. Когда у головы появляется желание, тогда ноги в тот час приходят в движение. Руки протягиваются к делу. Такое послушание ожидает Христос от членов своего тела. Членам необходимо любить друг друга и помогать друг другу. Если заноза попадает в маленький палец левой руки, мне не нужно просить правую руку, чтобы она извлекла ее. Она сама принимается за это дело. Так должно быть и среди христиан. Но, к сожалению, бывает иначе. У каждого члена свое призвание, свое назначение, свое служение. Руки, ноги, глаза и уши – каждый член исполняет свою функцию. Поэтому члены тела не должны завидовать друг другу и не должны превозноситься. Подумаем об этом со всей серьезностью. Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава.
Больное место. Как важно человеку следить за своими словами. И не только за словами, но и за тоном, каким мы их произносим. Наши слова – это самое больное место. Пожалуй, больше всего и чаще всего человек согрешает словами. Наши слова имеют громадное влияние на других. Мы это порой не замечаем, но это так. Проводники в швейцарских горах в некоторых местах предупреждают туристов, чтобы они не разговаривали в пути. Голос создает звуковые колебания, и это может быть причиной обвала снега в горах. Иногда только одно слово может решить судьбу человека. Слово может содействовать спасению, и слово может привести к гибели. Доброе слово, сказанное вовремя, может расцениваться как великое дело. На земле есть немало людей, живущих во тьме отчаяния. Доброе слово может вернуть их к живой надежде. Подняв голову, такая душа может обратиться к Господу и получить спасение.
Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Евангелие от Иоанна, 1 глава. Не зайдет уж солнце твое, и луна твоя не скроется, ибо Господь будет для тебя вечным светом. Пророк Исаия, 60 глава. Что нужно сделать в темном подвале для того, чтобы ориентироваться? Браниться или раздражаться – бессмысленно. Это не поможет. От этого нисколько не станет светлее. Но если мы зажжем свечу, хотя бы маленькую, и войдем с ней в темноту, то, безусловно, станет светлее. Чем больше свечей, тем светлее будет. Назначение христианина – светить. Христос сказал своим последователям: «Вы – свет миру». Светить светом Христа во тьме этого мира – наше призвание. Не критиковать, не осуждать, не бронить. Конечно, все это знают христиане. Но вот теперь перед нами вопрос. Действительно ли наше присутствие, наше поведение, наше миролюбие, наше взаимоотношение между собой и с другими людьми может быть примером, своего рода свечой?
Скажи мне, Джеймс, как это произошло, что ты покаялся? Старый рыбак слегка выпрямился и остановил взгляд своих светящихся глаз на задавшем вопрос. Удивительным образом это произошло через одну проповедь. Через одну проповедь? Это же естественно. Нет, это было чем-то сверхъестественным. Где ты слышал эту проповедь? Я ее не слышал. Я ее видел. Ты ее видел? Да, я ее видел ежедневно. Я жил с ней. Слышал я многих, но до них мне не было дела. Они обычно были ничего не значащими. Но проповеди, с которыми живешь, они действенны. Что же это была за проповедь, с которой ты жил? Это была моя мертвая жена. Ты говоришь загадками, Джеймс. Разве можно жить с мертвой? Все-таки можно. И это не трудно. Бог может это совершить. Да, это недолго рассказывать. Морен и я были схожи в темпераментах. У нас у обоих были горячие головы, и мы часто и жестоко ссорились. Затем она покаялась. По крайней мере, так она утверждала, но я особо этого не замечал, если не считать начала. Но вскоре все стало, как было прежде. «Не хочешь ли ты покаяться, Джеймс?» — сказала она однажды. «Для чего мне каяться?» — зло спросил я ее. «Для новой жизни?» «Да, я верю в это, но с трудом». «Ты не должен смотреть на нас, Джеймс, так как мы слабые люди и не можем измениться, но ты должен смотреть на Бога». «Бога я видеть не могу, но тебя я вижу и не люблю твоего христианства». Но однажды, во время рождественских праздников, она пришла домой с собрания. В этот вечер я испугался, глядя на нее. Ее лицо было белым, как стена. Она не проронила ни слова. Многие дни она ходила молча. Я боялся, как бы она не лишилась рассудка. И однажды, когда я сидел и чинил свои сети, она подошла и села ко мне. Глаза ее светились так, что я не мог вынести их блеска. Она взяла мою руку и произнесла: «Джеймс, я просила Бога о прощении за то, что позорило его имя. Я называла себя святой, но во мне было так мало святого. За все мне неприятно, и я хочу просить у тебя прощения. В больших муках, чем этих, я еще не бывала. Было бы намного легче, если бы она меня обругала. С этого дня моя жена была мертвой для греха. Мертвой. Ты же понимаешь меня, не так ли? Да, конечно. Но только скажи мне, Джеймс, не повторилось ли все сначала? Не продолжала ли она раздражаться? Я делал все возможное, чтобы раздражать ее. Возобновилось ли все это вновь? Да, я замечал, особенно в начале, что-то плотское. Ты же понимаешь меня? Но на нее сходила сила духа, которой я раньше не чувствовала. Это выглядело так, как будто она была сокрыта, упрятана в небесную силу. Было тяжело для моей злой, несвятой натуры изо дня в день смотреть на ее лик, на котором, как святое покрывало, лежал отпечаток божественного мира и божественной радости. Я становился все хуже и хуже, но она на это не реагировала. Наконец, дело дошло до того, что я стал ее ненавидеть. Я ненавидел Бога, который жил в ней и который осуждал меня. Ей не надо было больше проповедовать, она сама была проповедью. Многие годы я прожил совместно с этой проповедью, и с каждым разом проповедь становилась все невыносимее. Наконец, она стала для меня невозможной, и я должен был покаяться. Да, так это произошло.
Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем. Послание к римлянам, 8 глава. Кто они, твердые духом, герои войны? Это те люди, которые приняли в сердце Дух Христа, Святой Дух. К ним относится Божье обетование. Твердого Духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает Он. На жизненном пути встречаются тяжелые и беспокойные дни, могут посетить болезни. Должно ли это смущать тех, кто доверил свою жизнь Господу? Нисколько. Мы – Его достояние, и Он знает, по какой дороге вести нас к счастливой вечности. Перед верующим человеком могут внезапно открыться ворота тьмы. Но и в таком случае он должен вложить свою руку в руку Божию и смело идти туда, куда поведет Господь. Вот почему христианин постоянно должен пребывать в Слове Божьем и в молитве, чтобы иметь полную надежду на помощь Господа.
Дорогой друг, кто бы ты ни был, пусть тебе будет ясна и понятна неопровержимая истина, что принадлежность к церкви, какой бы она хорошей ни была, не обеспечит вам спасение и вечную жизнь. Спасает нас не церковь и не религия, а только Христос. Он умер за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Для того, чтобы эта истина стала еще яснее, я приведу несколько мест Священного Писания, которые подтверждают то, что было сказано выше. Прочитайте эти слова в своей Библии, подчеркните их, пусть они впишутся в ваше сердце. В Нем, во Христе, обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в Нем. Послание к Колоссянам, 2 глава. В Нем мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. Послание к Колоссянам, 1 глава. В котором мы и сделались наследниками. Послание к Ефесянам, 1 глава. Христос сказал: «Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком». Евангелие от Иоанна, 10 глава. Разве этого недостаточно, чтобы верующий имел твердое основание спасения?
Достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия. Первое послание апостола Иоанна, 3 глава. Время летит очень быстро. В тюрьме, в больнице, при ожидании, время проходит медленно. Но и в таких случаях оглянешься назад, и года уже нет. Но придет особенный и счастливый день, когда Церковь Христа будет взята от земли, и времени там не будет. Наступит бесконечный день, там славословие Христу будет подниматься, как фимиам. «Наше время – лето благоприятное», – пишет евангелист Лука в 4 главе. «Это время собирания и созидания Церкви Христа посредством проповеди Евангелия, через покаяние и возрождение обращенных ко Христу душ. Конец этого времени наступит внезапно. Вы хотите найти истину, чтобы знать о своем будущем? Читайте ежедневно Евангелие и при чтении применяйте его к себе, к своей жизни. Оно вам скажет, в чем вы имеете нужду. Оно приблизит вас к Господу и поможет вам видеть себя и весь мир в правильном свете. Ищите, только не опоздайте.
«Ибо они Бога узрят». Евангелие от Матфея, 5 глава. Что будет завтра? Вопрос интересный, но ответить на него не может никто, кроме Бога. Кто предусмотрел для нас неизвестность будущего дня, чтобы показать нам, что мы не можем сохранить самих себя. Дитя, идя через лес, держится за руку своего отца. Оно не знает, где и когда попадутся ему на пути пни, камни, рвы, через которые ему надо перейти. Дитя не падает, потому что рука отца поддерживает и ведет его, предохраняя от зла. Вот в таком положении находится и Дитя Божие, которое вручило свою жизнь Богу и свою руку вложило в руку Господа и Спасителя. То, что наше будущее на земле сокрыто от нас, это для нашей пользы. Мы полагаемся исключительно на Господа. Ни один христианин не смог бы сохранить свое спасение своими силами, своей мудростью и своим благочестием. Но совсем другое дело, когда человек уповает исключительно на Бога и постоянно пребывает в молитвенном общении со своим Спасителем.
Переносить и покрывать – основная черта любви. Любовь обнаруживает только то, что гибельно для человека, но делает она это с великой нежностью. Она вносит свет в темную душу человека, чтобы спасти его. Пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов. как написано в послании Якова в 5 главе. Любовь покрывает то, что должно быть покрытым. Например, брат согрешил и просит прощения. Любовь с радостью прощает и никому об этом не рассказывает. Брат вас обидел, бывает иногда и такое. Но признав это, протягивает руку примирения и дружбы. Любовь не хранит обид, а отвечает взаимностью, так как истинная любовь не хранит обиду в сердце. Голгофа Христа дает силу прощать и забывать обиды, а обидчиков любить. Любовь не распространяет сплетни, не подкапывает ни под кого, чтобы повредить человеку. Любовь терпеливо относится к человеческим немощам. Злословие и преследование она переносит в смирение.
Он сотворил землю силою своей, утвердил вселенную мудростью своей и разумом своим распростер небеса. Пророк Иеремия, 10 глава. Ничто, не имеющее в себе зерна жизни, расти не может, посадив хорошую удобренную почву камень. Ничего из него не вырастет, ибо в камне нет жизни. Для духовного роста христианина необходимо прежде всего духовное рождение, принятие от Бога новой духовной природы. Если через обращение ко Христу и примирение с Богом родилась новая жизнь, то она начнет расти и развиваться, уподобляться тому, кто ее родил. Однако духовный рост многих христиан остановился на полпути, а бывает и в самом начале. Многие христиане по 20-30 лет остаются младенцами в вере, или, как их еще называют, духовными карликами. Если ребенок не развивается нормально, родители начинают беспокоиться. Так и Господь печалится, когда дети его не растут в познании его любви, не возрастают в вере.
Иисус сказал: «Так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Евангелие от Матфея, 25 глава. Священное Писание учит: «Садись ниже, а Господь поставит тебя выше, выше не в глазах человеческих, а выше в Его Царстве, что несравненно дороже и должно быть желаннее. Выше не держится без низшего. Исполины правды и небесной славы никогда не превозносились. Чем больше человек превозносится, тем меньше в нем благодати Божией. Это барометр, который показывает наше духовное состояние. Будьте благодарны за малое, и тогда удостоитесь получить из рук Христа большее. То, что дает Господь, всегда велико, как бы ни казалось малым. Тот, кто желает жить по благодати Божией, должен искать место пониже. И, Боже упаси, не господствовать над наследием Божиим. К сожалению, часто духовно просвещенные люди забывают заповедь «садись пониже», а наоборот, всеми правдами и неправдами тянутся к высоким местам. Тот свободнее всех и богаче всех, кто умеет держать самого себя в нижних чинах, быть слугою ближнему.
беда на вашу долю, выпадают тяжелые переживания, не унывайте. Бог допускает порой тяжкие испытания не ради наказания, а для испытания нашей веры. Мы не оставлены, не покинуты Господом, если мы доверили Ему свою жизнь. Мы склонны видеть источник радости во внешних обстоятельствах, а на самом деле источник нашей радости лежит глубже в нашем общении со всемогущим Богом. Если порой нам приходится кочевать по белому свету, то не как беспомощные пылинки, а как семена одуванчика, мудро снабженные пушистым парашютом, благодаря которому они могут мягко спуститься на добрую землю и не погибнуть, но пустить корни и развиваться в новых условиях. Уныние никогда не может улучшить наше положение, а упование на Бога в конечном счете принесет положительные результаты и удивление. Да, Бог заботится обо мне.